с вами беседовать по теме «Священное предание». Эта тема связана непосредственно с предыдущей темой о богодохновенности Священного Писания. Чем она связана, вам уже ясно. Мы с вами в прошлый раз, заканчивая тот вопрос, уже говорили, что когда мы подходим к главному, именно к пониманию Священного Писания, то здесь сразу мы останавливаемся часто перед большой проблемой. Библия одна, конфессий много. Бог один, религий много. В чем причина? В том, что каждая конфессия и каждая религия поклоняется своему образу того единого Бога, который существует. Каждая религия свой образ имеет Бога. Ибо Бог в существе своем, с точки зрения всех религий, непостижим. И Он только являет Себя миру. Вот это явление мира носит различный характер. Есть так называемое естественное богопознание, когда образ Бога создается чисто мыслительным способом. Как мы говорим, интеллектуальным, философским. И тогда мы видим огромнейшее количество разного рода естественных религий. Есть религии сверхъестественные, которые говорят о том, что сам Бог открывает себя человеку в доступной ему форме. Вот это откровение Бога в доступной ему форме имеется в христианстве. Это откровение в доступной человеку форме зафиксировано в Священном Писании. И это Священное Писание теперь едино, по крайней мере, до недавнего времени, было единым у всех христиан. Теперь, правда, этого нет. И дальше его не будет. Потому что те новые переводы, которые делаются сейчас, Нового Завета и Библии, часто до неузнаваемости искажают прежде бывшие тексты. Увы, это печальная реальность нашего времени. Уже сейчас, если кто из вас хоть немножко так может читать на других языках, если возьмет переводы, старые переводы на этих языках и новые переводы, то ужаснется, что только делается сейчас с ними. Так что сторона даже вербальная, то есть словесная даже сторона Писания, уже подвергается сейчас сильнейшему искажению. Но это искажение проистекает все из одного и того же источника, к которому мы вот сейчас с вами подходим. Оно проистекает из понимания того первого текста, который дошел до нас, самого первого-второго столетия. Речь идет о первом тексте, то есть о греческом, о подлинном Евангелии. Чем обусловлено различное понимание Священного Писания? Когда мы с вами кончали разговор в прошлый раз, то, в частности, высказали такую мысль, что подлинное понимание Писания, которое является богодухновенным, возможно лишь через того же Бога, через того же Духа, с большой буквы, Бога Духа, которым дано откровение. Тот, кто его дал, тот может дать и подлинное, то есть верное, правильное понимание своего откровения. По-моему, эта истина не должна вызывать никаких сомнений. Он дал откровение, он дает и понимание этого откровения. Но отсюда проистекает весьма важная мысль, весьма важные последствия. Кто же способен понимать? В Евангелии в этом отношении дана совершенно четкая формулировка. Причем эта формулировка не вырвана из контекста, а отвечающая всему контексту Евангелия. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И все новозаветное благовестие, оно как раз направлено к тому, чтобы дать человеку путь и средства к стяжанию этой чистоты сердца. Евангелие настаивает на том, что источником правильного понимания божественного откровения, то есть источником и условием богопознания, является чистота сердца. Обращаю ваше внимание, именно здесь совершенно радикальное отличие христианской гносеологии от любой другой мирской. Вы знаете, что в философии есть такой раздел – гносеология, то есть наука о познании, об условиях познания, о критериях познания. Еще раз повторяю, наука о богопознании, философии. На чем же строится вся она? На рассудке. Рацио. Именно сила рацио, чистота рацио, наполненность его информацией, вот что является условием, с точки зрения философской гносеологии, условием подлинного познания вещей. Интуиция, рацио, вот источник познания истины с точки зрения философии. Христианство совершенно другой указывает источник. Я обращаю ваше внимание, вам это очень пригодится. Имейте в виду, да, мы исповедуем совершенно другую область познания и другой источник. Условием истинного познания является чистота сердца, а не сила мышления. Павел Препростый выше любого Гегеля. Вот что утверждаем мы, преподобный Павел Препростый. Препростый, он действительно был слишком прост и необразован. Вот что утверждает христианство. Отсюда что проистекает? Отсюда проистекает очень важная вещь, что если даже познание всех вещей, тем более познание самого Бога, связано с чистотой сердца, мы сейчас не говорим, что это значит, это вопрос другой и отдельный, то, естественно, и правильное понимание того откровения, которое содержится в Священном Писании, обусловлено этим. Что есть Писание по отношению к преданию? Я еще вам не сказал, что такое предание, но у вас определенное есть представление. Или просто хорошо, безотносительно скажу, что есть Писание? Если хотите, Писание – это есть все-таки некая тайна, некая закрытая тайна, для понимания которой требуются соответствующие условия. Ведь если бы это было не так, то мы все бы понимали одинаково. Ведь арифметику мы все понимаем одинаково, правда же? Да. И какое-нибудь изложение истории то же самое. Когда произошло воцарение такого-то, или такого или рода битвы, или сражения, сами по себе факты мы понимаем все одинаково. Как только касается Священного Писания, мы здесь сталкиваемся с удивительной картиной. Написано невероятнейшее количество книг, это поистине невероятнейшее, по интерпретации Писания, по так называемому толкованию Писания, то есть по доведении смысла Писания до сознания современного человека. И каждое новое поколение опять требует соответствующего смысла, соответствующего понимания. Писание, если хотите, представляет откровение Божие как бы в некоем зерне, в концентрированном виде. Как вот вся яблоня в зернышке, но еще зерно не есть яблоня, так и Писание. Кажется, оно дает все и содержит в себе все. Но в нем нет того, что открывается при непосредственном опыте осуществления Писания. Евангелие сказано, блаженны чистые сердцем, блаженны плачущие, блаженны нищие духом. И масса других вещей сказано. И кажется, это понятно. Бог есть любовь, любите друг друга. Все это кажется понятно. Кажется понятно. Но на каком уровне понятно? На уровне того опыта, который имеем мы в настоящий момент. Пожалуйста, икона есть икона. Подходим к иконе. Подходят разные люди к этой иконе. Один здесь видит бездну содержания, другой просто ничего не видит, кроме красок. Обусловлено чем? Уровнем того опыта, который имеет два эти человека. Итак, с чем же мы сталкиваемся в данном вопросе? Действительно, Писание в этом отношении представляет из себя нечто сокровенное, которое воспринимается каждым человеком в зависимости от уровня его духовного опыта, уровня его познания. Вот здесь-то мы и подходим, может быть, к самому важному и принципиальному вопросу, который связан с восприятием откровения, данного в Писании. Церковь, которая началась в первом веке Святой Пятидесятницы, показывает нам непрерывный поток тех людей, которые осуществляют божественные откровения о спасении в своей личной жизни. Многих из них церковь называет святыми, преподобными. Эти люди отдают всю свою жизнь на то, чтобы осуществить Писание полноценным образом. И, не знаю, к удивлению своему или нет, но, по крайней мере, к удивлению тех, кто совершенно не знаком с христианством, оставили после себя множество литературных трудов. Кажется, зачем бы еще что писать? Есть же Писание. Нет, они пишут. О чем же они пишут? Это очень интересно. Они пишут, кажется, о тех же самых вещах. Они пишут о том же смирении, о той же любви, о той же кротости, о том же воздержании, о которых, кажется, сказано в Писании. Но когда мы начинаем читать, что они пишут, то мы тоже удивляемся. Боже мой, они в этих простых словах Евангелия, в их осуществлении этих слов открыли целый мир новый. Оказывается, то, что сказано в Евангелии о любви, какое имеет огромное звучание и вправо, и влево, от бесконечности, данной в Боге, до бесконечности, данной в самой преисподней. Слово одно, содержание, ой, как отличается. Это касается и смирения, это касается и милосердия, это касается молитвы, всего. Отсюда мы начинаем понимать, что правильный опыт христианской жизни, правильный опыт открывает человеку условия вхождения в богопознание, признаки этого вхождения, критерии, по которым можно определить, верно ли я вхожу туда, или я ухожу как раз от этого богопознания. То есть святоотеческий опыт богопознания является ничем иным, как раскрытием того содержания, данного вкратце в Священном Писании, которое дано всем, кажется, нам. Вот этот опыт богопознания святых отцов, опыт спасения, начавшийся уже с первого столетия и продолжающийся до нашего времени, правда, все более и более убывающим потоком. Сейчас уже даже не ручеек, сейчас уже едва-едва какая капля пробивается еще по руслу, именуемому церковью. Вот эти вот духоносители, носители Духа Божьего, оставили в своих сочинениях, оставили самой своей жизнью тот опыт спасения, опыт богопознания, которому направляет Евангелие человека. Вот они-то, оказывается, эти святые, те, которые получили второе рождение, рождение в Духе Святом, они, через которых говорит Слово Божие, через которых говорит сам Бог, они-то и дают правильное понимание Писания. Именно они. Они дают правильное понимание истин веры. Помните споры арианские, несторианские, монофизитские? Кто отстаивал православие? Кто был на соборах? Вы только посмотрите. Мы же можем сказать, мы на каждом соборе найдем святых и преподобных, которые душу свою буквально полагали за истину и не отступали. Они видели истину и отстаивали ее. Вот этот опыт осуществления богопознания, который идет с самого начала христианства и до настоящего времени, этот опыт богопознания и есть священное предание Церкви. Не просто предание, а священное, то есть с большой буквы предание. Это и есть то предание, о котором мы говорим, что оно столь же необходимо, как и Писание, если мы будем делить На самом деле делить-то нельзя. Но почему православные с таким упорством всегда подчеркивают, предание столь же необходимо, как и Писание? Вот, оказывается, в чем причина, что подлинный-то смысл Писания дали нам те, которые жизнью своею, да, осуществили это Писание, которые стяжали Духа Божьего, и этим Духом Божьим открыли нам смысл Писания. Ведь Господь, помните, говорил, что вам я объясняю, а всем прочим в притчах, чтобы видящие не видели и слышащие не слышали. Говорю, в каком смысле? Не в том, что он не хотел бы, чтобы они слышали, а в том, что человек, зараженный страстями, человек, у которого помышление вовсе не о духовной жизни, не о спасении, для этих людей смысл его слов остается закрытым. Смотрят и не видят, слышат и не понимают. Вот этот опыт, значит, богопознания, то есть опыт, иначе, спасения, раскрытый во всех деталях, он и является священным преданием Церкви. Еще раз я вам скажу, Писание – это как бы карта, очень хорошая карта, правильная карта, точная карта. Нам надо с вами идти по этой карте. И как бы ни была хороша и подробна карта, если мы отправляемся в опасное путешествие, ой, как бы мы хотели, чтобы еще было подробное описание того, а что тут может быть, с чем мы можем столкнуться, какие здесь опасности, какие признаки. Святые отцы дали всю эту совокупность признаков, условий и средств. Дали правильное понимание смысла Писания. Каков критерий истинности в понимании того или иного места Писания? По какому признаку можем говорить, что здесь голос священного предания или его нет? В общем-то, признак, здесь есть несколько признаков, которые надо иметь в виду. Первое, конечно, необходимое, что в данном случае не было никакого прямого противоречия Писанию. Потому что если прямое противоречие Писанию, ясно, что данное толкование исходит не из Писания. Если Писание называет Иисуса Христа Господом и Спасителем, а вам говорится, что это человек необыкновенный или пророк во Израиле, только и всего, то этим самым вы сразу же можете понять, с кем или с чем имеете дело. Это первое. Следующее. У Викентия Леринского, святого, есть такое высказывание. «Сет тенеамос» – мы, ну, исповедуем, что ли, да. «То, во что верили все, во что верили всегда, во что верили повсюду». Видите, он давно уже обозначил этот признак. И он очень долгое время, я вам скажу, служил очень хорошим критерием, во что верили все, всегда и повсюду. В эпоху единой церкви, в эпоху, когда ереси назывались своими именами, когда именно это были ереси, то есть заблуждение и ложь называлась так по своему имени. Когда ложь не называли церковью, а была церковь и была ложь. В эти времена, да, этот критерий работал великолепно. И мы сразу могли уже по нему определять, что это учение, исходящее, это голос священного предания, то есть исходит из церкви или это вне церкви.
Какой Викентий?
Клеринский. Иначе сейчас этот критерий формулирует таким образом, особенно в нашу эпоху, когда возникла масса конфессий, масса различных толкований Священного Писания. Сейчас уже этот критерий называют как согласие отцов, консенсус патрум, согласие отцов. То есть этим самым мы отсылаем человека куда? В ту эпоху, как выражаются неразделенные церкви. Под церковью с маленькой буквы речь идет, то есть неразделенная чисто внешним образом. По существу церковь не может быть разделена. Так, в эпоху неразделенной церкви, или, иначе говорят, эпоху Вселенских соборов, консенсус патрум, согласие отцов по данному вопросу, является свидетельством, признаком того, что в данном случае речь идет не о каком-то мнении человеческом, а речь идет о священном предании Церкви. Любопытно при этом отметить, как сами отцы смотрят на свои сочинения, ну не на свои лично, а на творение отцов. Если мы посмотрим нашу литературу патристическую, то увидим там постоянное словоупотребление. Священное, например, и Святое Писание. Что это значит? Оказывается, посмотришь дальше, вот оно что. Священное Писание – это, ну, будем говорить, Библия, Святое – это отцы. Или просто говорят, Священное Писание. Оказывается, что же подразумевается под ним? Удивительные вещи. Оказывается, все Священное Писание в нашем смысле слова – и творение святых отцов. То есть вот древний наш язык, язык наших предков, он очень часто одним словом обозначал и священное писание, и творение святых отцов. И к этому есть, конечно, основание. То, что были убеждены, и очевидные доказательства этого были налицо, что одним и тем же Духом Святым написано и Богооткровенное Священное Писание, и творение святых отцов. Правда, этим самым вовсе наши предки не ставили знака равенства. Они прекрасно понимали, что ино слава Солнце, ино слава Луне, ино слава звездам. Но сам принцип был показан великолепно. И здесь, оказывается, подлинным автором творений отцов был тот же Дух Святой, Дух Божий, как и в Священном Писании. Так вот, видите, Священное Предание, таким образом, есть то, что передавалось от поколения к поколению, от опыта к опыту, от наставника и старца к ученику, от человека к человеку, от христианина к христианину передавалось. Что же передавалось? Передавался вот этот опыт спасения. Ради чего пришел Господь? Спасти человека. Ради чего создана церковь? Спасти человека. Ради чего дано Писание? Спасти человека. Что сделали отцы? Спасались. Что сделали отцы? Оставили нам изображение пути спасения, пример и опыт. Вот это-то и есть предание. Вот оно-то и есть священное предание. Поэтому очень странным бывает, когда начинают, например, говорить, отвечать. Священное предание – это есть незаписанное изречение Господа Иисуса Христа. Потому что апостол Иоанн Богослов сказал, что если бы писать все подробно, то не вместить бы пишемых книг, аминь, всему миру. Начинаешь спрашивать, а что значит не вместить всех пишемых книг? Ну, во сколько рядов надо положить было бы? На научном секторе мне так и отвечают. Я говорю, ну а во сколько рядов, как вы думаете, вот положить, если книги вот писать, во сколько рядов надо было положить? Ну сколько? В метр, два, километр. Бедный хлопает глазами, даже не понимает, что это же метафора. Метафору спутали с сутью. Ай-яй-яй. Метафору принимают за существо дела, не вместить бы миру. А может, миру какому? Всему космосу, может быть, даже. И там-то как раз стоит космос. Ай-яй-яй. Вот такие вещи. То есть под священным преданием, разумеется, совсем не то. Почему это не то? Потому что все, что нужно для спасения, все самое существенное, все зафиксировано в Писании. Ибо промыслом Божиим Писание осуществлено, а не случаем. И не по простой воле человеческой, там Матфея, Марка или Луки, или Иоанна. Захотелось им написали, не захотелось бы и не написали. Промыслом Божиим. И в Новом Завете все содержится, все по существу содержится. Кстати, те так называемые аграфы, то есть незаписанные изречения Иисуса Христа, которые тщательно собраны И у нас есть, пожалуйста, можете взять книжку в библиотеке. Если вы посмотрите на эти аграфы, так, то вы не найдете там ничего нового, я говорю, принципиально нового, необходимого для спасения, с тем, что мы имеем в Священном Писании. Ничего. Ну, скажите, вот апостол приводит, например, блажение давать, нежели принимать. Вот, пожалуйста, один из аграфов. В Евангелии его нет. Это есть у апостола. Видите, формальное какое деление-то. Ай. Ну, что нового здесь? Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Блаженны милостиви, ибо типа милованы будут. И так далее. А сколько в притчах? Приобретайте друзей богатством неправедным. Блаженнее давать, нежели принимать. То есть, нового во всех аграфах ничего не содержится, фактически. Ничего нового. Это есть или пояснение той же мысли, или развитие. Да, той же самой мысли. Ничего нового нет. Священное предание вовсе не в этом состоит. Совсем не это. Правда, может быть, другое, что вначале, пока не были записаны, вот то, что мы именуем Священным Писанием, эти книги не были записаны, верно, слова Христовы передавались часто из устно. Правда, они начали очень быстро записываться. Их начали очень быстро переписывать, скоро, как драгоценнейшие сокровища. Но пока не приобрела эта запись такого широкого характера, очень часто, да и до нашего времени, слова Евангелия передаются из устно. Правда, раньше передавалось это хорошо, передавалось. Приходил человек и прямо лицом к народу передавал. Вот что сказал Господь Иисус Христос. Теперь от вас отвернется, повернется к престолу в алтаре, и что-то там такое проговорит. Кто-то услышит, кто-то не услышит. И многие, не имевшие Евангелия до совсем недавнего времени, бедные люди зайдут, ничего не понят. Ты слыхал, что нет, я тоже ничего. Или диакон выйдет там и начнет реветь снизу вверх. Ревет бык, стоит среди храма и ревет бык. Знаете, только остался ногами вот это, что это. Это называется чтение Слова Божия. Бесстыдство, к которому мы привыкли. Бесстыдство. И до сих пор творим. И некому остановить этого срама, срама, происходящего в церкви нашей. Я не знаю, когда только. Если кто-то из вас станет архиереем, постарайтесь уж. Или настоять не делать этого. Это бессовестно просто. Должно читаться ровно и спокойно, отчетливо, чтобы каждое слово было слышно всем входящим. Да, диакону нужен голос, потому что его все должны слышать. Он исполняет великое дело. Он представляет благовестника Христова, а не эту ревущую скотину. Но, увы, факт остается таковым. Так вот, конечно, это передавалось из уст в уста. Это верно. И слова Христовы, и апостольские, они передавались. Но это же формальная сторона предания. Суть-то в чем? Суть-то священного предания состоит в том, что оно передает сам смысл откровения Господня о спасении человека. Детально, опытно осуществленный в жизни человека, в жизни христианина, и данный нам для нашего руководства, для нашего спасения. Ну, в каких еще формах выражается священное предание? Ну, во-первых, наверное, надо сказать, что, сказав о творениях святых отцов, по-видимому, надо сказать, в первую очередь, назвать вселенские и поместные соборы нашей Церкви. Именно на этих соборах, по Слову Христову, происходила выработка правильных формул и определений, касающихся догматических вопросов, дисциплинарных вопросов, то есть касающихся дисциплины христианской жизни, как богослужебной, так и практической жизни. Жизни как семейной, так и общественной. Каноны в этом отношении как раз и являются выражением этого голоса священного предания Церкви. И вот в связи с этим мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующий момент. Есть вещи, которые не подвержены времени и условиям нашего земного существования. Речь идет о догматических истинах. Есть вещи, которые обусловлены временем и условием нашего бытия. Это есть каноны. Это есть правила. Каноны, вы говорите, да. Они часто обусловлены бывают временем, народом, той ситуацией, в которой находится и живет данная церковь. То есть статус догматов и канонов различен в церкви. Можно бы сказать так. Догматы, они говорят о неизменном существе Божием, или лучше сказать, неизменном бытии Божием, о Боге и его отношении к человеку. И поскольку Бог неизменен, то и истины эти неизменны. Каноны говорят о том, как человек должен вести себя в условиях земной жизни. А поскольку эти условия меняются, следовательно, и каноны носят тоже условный, меняющийся характер. То есть каноны, иначе говоря, это некая суббота, если выражаться метафорически. То, что была суббота для иудеев, и то, о чем сказал Господь. Не человек для субботы, а суббота для человека. То есть каноны — это вся совокупность тех правил, дисциплинарных требований и форм, которые присутствуют в церкви. Это все есть суббота. То есть это те внешние посредства, которые могут и должны помогать человеку в осуществлении его спасения. Это дисциплина, иначе сказать, жизни. И она касается всех сторон. А посмотрите, как вырабатывались, например, молитвы при совершении таинств. Как постепенно это дополнялись эти молитвы. Как сама форма таинств развивалась. Вы обратите внимание хотя бы на такое главное таинство, основополагающее, крещение. Ведь есть все основания предполагать, что раньше крещение совершалось по другой формуле даже, в древней церкви. В Деяниях апостолов мы постоянно встречаемся. С чем? И крестили во имя Иисуса Христа. Не удивляйтесь этому. И не напрягайте своего сознания и прочее, как это такое. Нет, это только форма. Это так, то есть форма в смысле, это есть способ передачи истинной формулы. Ничего подобного. Это дело церкви. Формулировка и вся внешняя эта сторона совершения таинства, молитвословие, даже сама формула, она может меняться церковью. Ибо это внешняя сторона, это обряд, суть в содержании таинства. Этот обряд, эту внешнюю сторону создает церковь. Она ее формулирует, она дает в качестве необходимого условия правильной, упорядоченной жизни церкви и каждого ее члена. Духом Святым дается это? Да. Но как Писание Бога человечно, так и предание Бога человечно. Точно так же. Таким же образом. И если догматические формулировки являются незыблемыми и точными, правильными, но и они, как вы знаете, вырабатывались. Ведь не было же до 4-го собора той формулы о соединении естеств, которую мы получили на 4-м соборе. Верили так же. Но формулировки не было. Так и здесь тоже. Таинство в своем существе, имея то же самое содержание, тем не менее получает обряд, то, что обряжать, то, что сверху, да, может меняться, могут получать разные формы и формулировки. Не удивляйтесь этому. Таинство исповеди. Теперь мы стали по-католически говорить. И ас недостойный, разрешаю тебя. Во время исповеди. А ведь не было же этого, чтобы я разрешал. Господь совершает это. Он, Господь и Бог прощает тебя. И Он разрешает, а не я. Пусть хоть и недостойный. Ну и правильно вы сказали, папа тоже раб рабов Божьих, верно? Формулировки меняются. Конечно, это неудачная формулировка, конечно. Жалко, что она у нас есть. Жалко. Но существо таинства от этого не меняется. Таинство также совершается. Так что я к чему это говорю? Что мы должны понимать, что существует различие между формулировками догматическими и каноническими или обрядовыми. Да, это голос священного предания церкви. Это голос Духа Святого, говорящего в церкви. Но поскольку Дух говорит, с одной стороны, вечной истины, с другой стороны, ту временную, дают помощь и формы, которые нужны людям, мы должны проводить между ними различия. В чем неправда старообрядцев? В чем неправда наших, была бы, современных новообрядцев? Только попробуйте что-нибудь тронуть, тут же раскол будет в церкви. В том, что они этой форме, субботе, придают смысл догматический. Почему Христа обвиняли? Почему его гнали? Субботу нарушает. Не от Бога ли она дана? И, надеюсь, вы понимаете, что каждое данное от Бога постановление носит разный, различный характер и на славу Солнца, и на славу Луне. Есть истины незыблемые, есть истины обусловленные той ситуацией, в которой существует в настоящее время Церковь. Итак, Вселенские и Поместные Соборы, на которых вырабатывались догматические формулировки и канонические условия жизни. Они также являются голосом священного предания Церкви. Святоотеческие творения, мы уже сказали с вами, это голос священного предания Церкви. Их жизнь, ох, какой это голос! Голос, да. Какое это действительно сила священного предания. Их жития часто великолепные, прекрасные, если написано святым человеком. Потому что очень важно, чтобы жизнь святого написал святой. Потому что если жизнь святого опишет человек непонимающий, то он и из святого сделает. Такого, что мы взвоим. Пожалуйста, вам вот пример очень хороший, житие, жизнь преподобного Силуана Афонского, вот недавно канонизировано, и автора, иеромонаха Сафрония. Силуан свят и преподобен, а Сафроний, который о нем писал, пишет такие вещи, что только руками приходится разводить. Бедный человек. А теперь еще выпустил книгу «Видеть Бога, как Он есть», ни больше, ни меньше. Ни один святой на это не покушался. Да, человек в явной прелести находящийся. Вот он пример. А вот, например, жизнь Антония Великого написал Афанасий Великий. Вот здесь уже да. Это же житие, написанное поистине Духом Святым. Это поистине голос священного предания Церкви. Так что нужно быть здесь очень осторожным. Также в отношении творения святых отцов тоже нужно быть осторожным и внимательным. Я уже не раз вам говорил, что все творения отцов мы именуем Ижево святых. Но нужно понимать, что далеко не все творения этим святым отцом написаны им, когда уже он был в Духе Святом. Это же очень важно. Почему мы вводим критерии консенсус патрон, то есть согласие отцов? Потому что нам подчас бывает трудно уже увидеть, когда написано это, когда уже человек получил вдохновение от Духа Святого, или когда он был еще мирским и плотским человеком. Возьмите сочинение Дмитрия Ростовского. Сколько у него в первых вот томах, сколько у него взято католического? Сколько в жития введено католического. Об этом же пишут наши. Пожалуйста. Да. Тоже Феофана Затворника возьмите. Его первые сочинения, да, о нравоучении, там, начертания христианского нравоучения. Сравните. И возьмите его письма о духовной жизни. Это совершенно же разные вещи, буквально. Там чистейшие вот профессорские работы, знаете, такого протестантского склада. В общем, схоластика. А письма, пожалуйста, это поистине изображает духовную жизнь человека. Духоносные уже сочинения. Так что здесь нужно быть тоже осторожным и внимательным. Вот священное предание этой церкви, оно и дает возможность человеку, изучающему его, распознавать, где написано Духом Божиим, а где написано разумением человеческим. Каким образом можно распознавать? Для этого нужно читать бесспорно святые произведения. Отцов добротолюбия. То есть то, что явно написано Духом Божиим. Здесь человек приобретает постепенно навык, вкус, развлечение. Так же, как во всех других вещах, как с теми же иконами. Сначала у человека все одинаковые, все века. А потом начинает понимать один взор, и он уже скажет, это 15-й, а это 21-й век. Так и здесь. Но все-таки некие критерии внешние даны, я вам говорю, это согласие отеческого опыта, согласие отеческого голоса в оценке этих вещей. Так, ну хорошо, в общем, таким образом вы поняли, что такое священное предание. Значит, оно есть голос Духа Святого, говорящий через опыт святых, опыт церкви. Опыт, в конечном счете, спасения. Вот, опыт спасения, он, данный нам в учении церковном, выражает собой голос Духа Святого и потому является священным преданием, священным, а не человеческим преданием. Ну вот, те несколько мыслей, которыми я хотел с вами поделиться по данному вопросу. Если у вас есть что-то такое, вызывающее вопрос, недоумение, то, пожалуйста, я к вашим услугам.